Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в эти пасхальные светлые дни светлый вечер с нами проводит Иван Глазунов, художник-живописец, профессор, заведующий кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Вы очень интересно рассказываете про русский север. Конечно, история про расписные грабли меня зацепила.
Ой, меня тоже абсолютно, так сразу их визуализирую.
Сразу, как
и думаешь, что же было у людей в голове, в сердце, в душе, что они вот именно так жили, что им нужно было именно так...
заполнить красотой каждую минуту своей жизни.
И ты себя выразить.
Ты идёшь в поле, в огород фактически даже.
И сразу думаешь, а вот может ли быть что-то такое аналогом сейчас у нас, современных людей? Может быть, не может быть. А если может быть, то почему? То, чего мы тогда лишены, что мы потеряли, что мы упустили? Вот вообще, что, глядя на тех людей, которых вы видите на севере, вот тех, кто, может, кто жил раньше, о ком вы знаете, да, мы можем почерпнуть для себя сегодняшних, помимо того, что мы обычно говорим, что вот они такие добрые, радушные в деревнях, они тебя обнимут, приласкают, напоят, и потом всю душу зальют, это понятно, теплота человеческого общения, которой нам в городах не хватает. Но помимо этого, что-то о человеке мы можем узнать через прикосновение к опыту этих людей русского севера, как современных, так и прошедших веков?
Ну, конечно, это видно даже вот по тем вещам, которые от них остались. Они, у них была какая-то такая вот неподдельная и очень, очень искренняя вера, конечно. То есть вот эти храмы деревянные, часовни, о которых мы уже говорили, они свидетели этого. То есть каждая человеческая вот такая потребность жизненная, она сводилась походом в часовню, а по праздникам, воскресным дням, в храм в другой, в село в большое. И до сих пор эти часовни еще кое-где есть, и в них кто-то заходит еще. Там все убрано так трогательно, вот, полотенцами. Эти оставшиеся иконы, все увезено уже много лет назад, но какие-то бумажные сейчас там стоят. Потом... Я вижу, что вот по этим домам даже виден семейный быт, то есть ценность очень важная была семья, семья и много детей, и все трудятся. Чтобы выжить на севере, надо очень много надо трудиться. А чтобы еще что-то произвести сверх того, там, и свести на ярмарку, так сколько трудов. Я не знаю, это люди руками делали, ну, бесконечный рабочий день такой вот.
Это долгими зимними днями,
да,
вечерами.
Да, и ночами.
И ночами.
Даже когда покосы, говорят, вот так на лавочке, на кулачок под лобик подложат, вот так вот поспит там 25 минут, и уже надо опять бежать в поле. То есть, потому что лето короткое, северное. То есть все трудились, все были... Не было каких-то болтающихся людей, ни про какую водку. Вообще даже считалось... Вот женщина там, может быть, там один раз в жизни где-то пригубливала что-то, и то неприлично считалось там. Вот. Пьяных мужиков никаких не валялось по огородам. То есть если...
Некогда было пить.
Ну, да некогда.
Незачем было.
То мы делали незачем и некогда. И такого пьянства, как сейчас, просто вообразить невозможно в те времена. То есть это опять миф такой вот о России, который, к сожалению, стал реальностью. Вот. Но тогда не было этого. Потом была какая-то интеллектуальная жизнь, потому что
какая?
Были деревенские библиотеки. Это я имею в виду не в советское время, а раньше были собрания книг крестьянами, ну, конечно, зажиточными. Но у них были там и четиминеи, и разные потеряки, и были даже книги по каким-то простейшие, там, как учебники по науке, географии и обязательная история, которая была в виде, я не знаю, лицевых... наверное, в виде лицевого свода что-то такое переписанное в 19 веке, но она тоже занимала свое место на полке. То есть они хорошо знали о благочестивых князьях, о святых, о... там были, естественно, и Дмитрий Ростовский был. Ну, север такая среда, там много было старообрядцев, там книги были разного характера, но, тем не менее, были люди читали. Потом вот эта вот жажда творчества, что ли, она не покидала, ведь эти бытовые вещи все расписные. Это, ну, это взгляд на мир такой.
Это и есть самое удивительное,
мне кажется. Своё слово миру, да.
Это потребность в красоте и потребность в том, чтобы создать эту и умножить красоту вокруг себя. Если у тебя обычные грабли, они не могут быть обычными граблями, они должны быть такими, чтобы это были...
Это да.
Они должны быть прекрасны. Их должно быть приятно
брать в
руки.
Да. И все так вот по традиции, по старинушке, как завещено, значит, от праотец, там все это с курицами и конями на крыше дома, с обязательным набором приданого, и одевались также. И все это, ведь это традиции много-много сотен лет. Она в один момент как-то вот в столетие в одно вся ушла. Но она
потому
не,
что жизнь ушла.
Она оттуда не вернется. Она, и в огромном северном доме невозможно жить сейчас. Потому что там все рассчитано на многодетную семью и на хозяйство, которое в этих широтах именно таким может быть. Этот дом нельзя использовать, допустим, перевести его на юг куда-то. Он будет неудобен для южной жизни. На севере он вот такой стал. Он абсолютно гармоничный там. Но, конечно, никто не будет уже заниматься хозяйством, как им занимались в 19 веке. Но задача сохранить, как некий национальный вот идентификация, код какой-то заложен. Мы, конечно, так жить уже не будем, но это наследие, оно нас должно питать наши творческие и вообще умственные и другие силы в будущем. И без этого, я думаю, что не получится. Или мы в какой-то должны превратиться вот в непомнящее какое-то поколение, которое растворится... ну, вот в потребительском каком-то мире, и все.
Мне вот кажется, этот пример с расписными граблями, это что-то такое важное на самом деле об отношениях человека и Бога, потому что человек живет и понимает, что Бог во всем, и все мое творчество, вся моя жизнь, она вот для Бога. Я живу, это делаю там, для себя, для ближних, и значит, для Творца. И для Творца я не могу делать наполовину, я должен делать до конца прекрасно. И поэтому, если это грабли, я их еще и распишу, потому что вот каждый сантиметр моей жизни должен быть максимально по высшему разряду, потому что я это делаю для Бога. Для Бога нельзя сделать хуже, чем я могу. Я могу только до конца вот творчество проявить, до самого-самого конца, поэтому ни миллиметр не оставлю вот таким неосмысленным и неодухотворенным творчеством. А что бы это могло быть сейчас у нас? Я вот просто думаю, у нас есть в жизни поле для такого творчества?
Ну, я не знаю. Пытаются люди как-то это применить непосредственно там, к современным вещам, но пока это все так забавно выглядит.
Мне кажется, что это вполне возможно, потому что, в принципе, Кость, то, о чем ты говоришь, это же потребность, как если человек – это образ и подобие Божие, то в чем это выражается? Понятно, это выражается в свободе выбора, в каких-то там еще вещах, в том числе в том, что мы можем заниматься творчеством осмысленно, красиво, хорошо, и то, как на глубине 5000 метров где-нибудь в океане, где вообще нет никакого света, можно обнаружить какие-то потрясающе красивые живые существа, разноцветные, с невероятными формами и прочее, прочее. Для кого они там таких? Все равно никто никогда не увидит. Как один исследователь сказал, когда я увидел, там он спустился туда и высветил. Я уже рассказывала в эфире эту историю, но не устаю ее повторять. Высветил фонарями от своего аппарата, в котором он погружался туда, высветил это дно и увидел, как это все красиво, он сказал, я в этот момент поверил в Бога, потому что я понял, что это абсолютно беспричинная красота, здесь этого никто не увидит, и она здесь может быть только потому, что тот, кто все это придумал, не мог придумать иначе. И вот в этом смысле, мне кажется, человек, когда расписывает грабли, которыми он будет пропалывать грядки, это значит тоже,
да, я не могу... Да-да, это как на дне океана красота вот эта.
Я не могу, чтобы это было по-другому. Это должно быть... Действительно, жизнь так скоротечна, в ней все должно быть максимально хорошо и красиво. А мы с вами не идеализируем сейчас картинку?
Да нет, конечно, было очень много мозолей, пота и крови, и болезней, и...
И соблазнов.
И соблазнов, и каких-то...
И притираний.
Все это было, все эти вели учёные. вот статистические комиссии разные, их почитаешь и думаешь, да не так же все и радужно, но все равно какие-то вы, мы же о высоких проявлениях все равно говорим. Ну что нам сейчас эпидемиологию обсуждать там конца 19 века?
Мы говорим о культурной планке, которая была и была очевидна.
Совершенно верно.
Потом это Север сохранил, вот, допустим, приезжаешь в Грецию, да, вот я очень хорошо знаю, ну, продолжаю изучать, не могу сказать, что знаю в совершенстве, но как выглядит греческий храм, например, снаружи и внутри, вот его ни с чем не спутать, он вот такой, так сложилось у них за там 1500 лет, вот такая традиция. Север сохранил, мне кажется, как должен выглядеть русский храм. То есть он похож на греческий, естественно, но с другими особенностями. Но есть традиция, вот что очень важно в искусстве, допустим, в таком, как иконопись или вот храмовая там резьба, благо украшение вот это храма. Мне всегда очень интересовала именно традиция. И если сейчас заниматься современными такими как бы повторами старого, то надо опираться на традицию, как будто она не прерывалась. Вот это такая высшая, мне кажется, задача для художника в этом смысле. Можно заниматься полным, совершенно оторванным творчеством, вот я имею в виду оторванным от каких-либо традиций, корней, но все равно, когда есть вот это наработанный какой-то вал такой, который вот все время катится, но все время рождает новое что-то, новое, он прорастает какими-то прекрасными цветами на каждом обороте, но они всегда родственны друг другу. Вот это важно. Для этого важны деревянные храмы. Не потому что мы просто любим бревна и запах там смолы, хотя это тоже приятно достаточно, но это традиция. Это вот так, как сейчас попробуйте найдите плотника, который может повторить в таком качестве, вот, который знает материал так хорошо. Редкость большая.
Светлый вечер на радио «Вера».
Иван Глазунов, заслуженный художник России, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Вы сказали сейчас про деревянный храм. А я сразу вспомнила, что есть в Москве деревянный храм, который вы перевезли. Кстати, в Коломенском он стоит.
Да-да-да.
А вы могли бы рассказать об этой истории? Все-таки вас с этим местом связывает уже некая, как это сказать, ну, традиция определенная. Вы не просто так в Коломенском сейчас свою выставку организуете.
Ну да, это такое дружественное мне место. Я там дружественен, и с ними сложились у меня хорошие отношения с музеем. И когда-то в 2001 году мы первый раз с женой поехали на Двину туда, вот в глубинку, потому что в путеводителях было написано, что вот Верхняя Тойма, такой район, это река Тойма, там впадает в Двину, интереснейшие места, там
Тойма,
какие-то сохранились.
Красивое название какое.
Да, древние какие-то амбары сохранились, интересные избы там, ну, поехали далеко, на каких-то перекладных, все это еще без машины мы были, собственной. Вот, доехали, никаких амбаров не нашли, никаких уже две избы на весь этот поселок остался. И в магазине женщина говорит, вот вам надо в Семеновск там поехать, я там работала продавщицей когда-то, там 30 лет назад. У нас там церковь была, значит, деревянная. Я опять листать, что за Семеновск, нигде нету его в путеводителе. Ну, узнали у местных там километров, говорят, да это тут рядом, там километров 20 там вот. Ну, на тракторе каком-то поехали, на прицепе, дороги нет туда.
Картина маслом.
Все брошено, да.
На тракторе поехали художники.
Оказалось, значит, не 20, а 40, а то и 50. Доехали к закату, и вот в оранжевых лучах заходящего солнца, августовский такой уже холодок вечерний, трава в рост, и вдруг храм стоит деревянный какой-то, который они же все все-таки на учете, все когда-то были сняты, даже которые ныне погибли, все от всех остались чертежи, фотографии, там обмеры какие-то. А это какой-то я не видел никогда, вот, ни в одной книге. Ну, он такой оббит вагонкой был николаевской эпохи, не современный, а такой вот.
Что такое вагонка?
Ну, доска такая вот с желобками, с такими. Это любили оббивать деревянные здания, они становились больше похожи на городские тогда. Mm. И это была мода вот в начале 20 века, когда традиция стала покидать вот как бы северные вот эти все места. и оторвана часть. Я отогнул, смотрю, зарубы вот этих вот бревен, где все стыки, они такие, работы, вот, насколько я знаю, храмы 17 века, вот они также сделаны. Ну, в общем, пофотографировали, походили как-то, добрались к утру, к следующему, там, в 4 утра обратно в Верхнюю Тойму. И как так выдохнули, где что за место такое удивительное посетили. Вообще никого народа нет, все брошенные дома кругом, лес, эти глухари летают. Вот. Ну, как-то осмысление пришло через года два. Вот. Меня жена, кстати, надоумила, что ты вот, хватит этюды плодить, надо, кроме этюдов, еще надо отдавать как-то, что-то сделать для спасения. Пошел я в Коломенское, предложил им такой вот, давайте, как я наивно думал, что это как деревянный дом перевести, вот сложить в машину, можно недорого за свой счет и привезти в музей. Но оказалось, все не так. Надо обоснование, почему его привозят в музей. Они выслали через год туда, приехали люди, значит, специалисты, смотреть его. Я их встретил, повез туда.
На тракторе.
Да, опять мы и пешком пришлось идти там много. И вот у вас, по-моему, он был в гостях, Шургин Игорь Николаевич, вот такой вот специалист по деревянному зодчеству. Вот, он сразу говорит, все, 17 век, как бы, вот, без вопросов. И как же так вот? А в храме был ремонт в 905 году, и он как-то по документам вот этого года и стал значиться. И для науки как бы неинтересно, вот, как у нас было всегда, что, ну, начало века, кому надо, это уже что-то такое, новое время.
Наводил.
Да, какой-то, да. Вот. Забыли про него. Так он простоял, было каким-то складом колхозного имущества, был, чем только не был этот несчастный храм трехглавый с редкой конструкцией, поперечной бочки, значит, на четверике. Это такая особенность редкая довольно такая вот, и не только, может быть, северная. Раньше во времена деревянной Руси так строили вообще, это был прием такой.
Поперечные бочки на четверике, мне сейчас даже сложно визуализировать, потому что слишком много непонятных. Сложно
произнести это
времени.
Но я таких начитался, и, слава богу, есть друзья вот из этого круга, что ли, как раз хранителей старины, реставраторов, вот, они так его как-то...
Ну, это надо пояснить, что, друзья, когда придете в Коломенское и увидите там деревянный храм, как раз, да, тот, о котором сейчас нам рассказывает наш гость, вот там вы увидите поперечные бочки на четверике.
Он трехглавый, он оказался 1685 года. Потом Коломенское его захотело взять, но надо было бумаг собрать и согласований, которые, ну, если от пола до потолка вот стопка документов сложить, вот столько. То есть, самое простое с местным приходом и патриархией, которые должны согласиться, благословить, естественно. Вот, и патриарх тогда, Алексей, был болен, вот, было трудно взять у него согласование, но я его как-то получил, но это все месяцы. Вот, естественно, что местный приход только был за то, чтобы их спасли, потому что местные очень многие считают, что надо увозить и сохранить.
Правда?
Да, это они говорят, вы увозите в Москву. Потому что у нас здесь все, говорит, погибнет. А там никакой жизни в этом месте не будет в ближайшее время. Вот. Мне местные очень помогали осуществлять эту идею насчет.
А вы
вот
по бревнам его разбирали?
Его приехали реставраторы, как конструктор, как лего разобрали по бревнам, каждое с номерком. Подписали. Бревно. Это надо было делать зимой, потому что летом не доехать. И вывести по зимней дороге лесорубной, пока она есть. Она в апреле размывается. Двина... Значит, как сейчас в Великом Устюге потоп и наводнение, вот так же Двина себя ведет, потому что Сухона, Двина – это продолжение Сухоны. То есть там такой зверский всегда этот момент, когда крушатся льдины, и все это начинает плыть. И навигация, в общем, тот берег становится изолирован на несколько недель иногда. В общем, вот до ледохода надо было вывести, машина в апреле шла уже, колеса наполовину в воде, фуры эти вывозили, и вот до трассы довезли, и все, мы так вот выдохнули. Георгиевский храм поехал в Москву, и вот тут приняли в Коломенском, отреставрировали, нашли вот эти все датированные, значит, доски при царе-государе, великом князе Федоре Алексеевиче, заложен сей святый храм там, он был по обету построен единственный однодневный обетный храм.
Однодневный, да. Это значит, что он не так, чтобы какой-то был выдающийся архитектурой.
Нет, то есть не он, кижа. Он именно этим, он как бы, ну, такой, естественно, кижа это огромная, такая колоссальная затея, вот деревянная, просто гений, как сказать, зодчества деревянного. Но он родственник его, он поменьше, естественно, и, но все приемы, вся, и время, все тоже. Вот. То есть для Москвы это стал единственный образец деревянного храма, который вот есть.
С поперечными теперь бочками, да, на четверике. Я теперь буду повторять как мантру.
Ну и в такой прекрасный пасхальный день, после стольких слов о русском севере, и у меня в голове эти две темы скрещиваются, и я не могу не спросить, а у вас был опыт Пасхи на севере?
Всегда Пасха почему-то в Москве, и Пасха почему-то вот в Иерусалиме. Вот так, северная. Но Пасха, она везде. Пасха, она соединяет север с югом, запад с востоком.
Упраздняет вот пространство.
Упраздняет пространство. И ты потом, допустим, вот у меня было действительно потрясение вот схождения благодатного огня много лет назад, когда я первый раз, наверное, так вот на Пасху как-то сознательно поехали в Иерусалим, и все это вот прошли. Страстную неделю в Иерусалиме, когда потом видишь, допустим, икону Воскресения Христова северных писем, где-то там на краю вообще света, бескрайней тайги, моря, белого Двины, то понимаешь, как этот хрупкий мир, вот он, как связался он, почему в этой глуши вот то же самое, что в Иерусалиме, и тот же дух, и тот же... та же радость, и абсолютно тоже вот какая-то вселенскость церкви там, вот оно в этом тоже есть, именно и в храмовом искусстве, и вот в этой передаче духовного такого начала вот от Медвежьего угла до эпицентра событий Иерусалима. Вот это удивительно.
В общем, Христос сегодня, вчера и вовеки тот же, но еще и тот же в любой точке мира.
Да, да, это везде. И когда это сделано в каком-то контексте вот национальной культуры, там, греческой, русской, японской, то...
эфиопской.
Да, то оно не разъединяет, а еще больше сплачивает, потому что вот эта традиция потомков Адама, она разная, но она очень, как сказать, она сильно и дает такие ростки, которые могут объединить людей.
Мне кажется, это пример, когда вот несхожесть в деталях лишь подчеркивает единство в главном.
Да,
что вот в главном абсолютно единство, во второстепенном свобода.
И во всем любовь.
И в остальном любовь.
И никакой самодеятельности.
Во всем любовь, да. На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю беседу мы будем заканчивать. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. И общались мы сегодня с замечательным гостем Иваном Глазуновым, заслуженным художником России, художником-живописцем, покорителем русского севера и представителем русского севера, изберегателем русского севера и представителем этой потрясающей северной культуры среди нас, простых городских жителей. Спасибо огромное.
Спасибо
за беседу.
Вам.
Еще раз вас с праздником, вас, дорогие радиослушатели, с праздником. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
До свидания, до новых встреч в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».